Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь, в этой студии, протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной и председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Мы про осуждение говорим сегодня.
Вот есть еще такая сторона осуждения, на которую обращают внимание те же самые христианские психологи. Это осуждение самого себя. Человеку верующему легко спутать покаяние вот с этим самым болезненным осуждением. То есть, скажем, человек, ну вот я проспала воскресную службу и очень себя, за это осуждаю. Потом мое осуждение доходит до какого-то экстремального состояния, мне становится так плохо, я начинаю думать, ну, вообще так же невозможно, начинаю искать себе оправдание. И вот эти вот качели, которые возникают невротические внутри верующего сознания, они постепенно разрушают вообще все представления о том, что должно быть. И уж от истинного покаяния уводит человек совсем далеко. И опять получается какой-то замкнутый круг. Я все время себя осуждаю, мне от этого очень плохо, я очень хочу себя оправдать.
Покаяние подразумевает действие. В приведенном вам примере можно поступить двояко. Во-первых, проспал сколько-то, но могу приехать хотя бы на конец, приеду и оставлюсь на молебен и панихиду.
Или завтра схожу с утра.
Или завтра с утра, или сегодня вечером поеду на вечернее богослужение, понимая, что, в общем, у меня не то, что я после бесконечной тяжелой работы, рабочей недели, где я спал там 5 часов на протяжении там 6 суток, а просто вот так позволил себе расслабиться, то вот доеду и сделаю. Покаяние результативно. Осуждение есть рефлекторное, вот такое самого себя непродуктивное, есть рефлекторное самоедство. На мой взгляд, это один из самых важных критериев различия. Покаяние ведет к результату. Это такого рода изменение к собственному греховному поступку или страсти, которое выражается в действии.
Но если мы вспомним древние патерики, там множество историй, когда какие-нибудь иноки, отправившись по каким-то делам в мирские там места, в какие-то города, падали. И вот обычно на сопоставлении двух вариантов поведения строится определенная мораль. То есть один из падших иноков предается самоосуждению и понимает, что он уже вот такой отвратительный, что ничего хорошего с ним уже не будет, остается и окончательно падает. А второй вариант – это инок, который благодушно себя как бы прощает, возвращается в обитель и вот своими дальнейшими подвигами поднимается по лестнице самосовершенствования. Но насколько это вообще к реальной жизни имеет отношение?
Ну, я бы возвел парадигму раньше, к Евангелию. Безусловно, у нас есть самый главный здесь образец двух апостолов, двух предателей, один из которых после страшного предательства впал в окончательное отчаяние, уныние и погиб не только для временной жизни, но и для вечной, Иуда. И Петр, который совершил, ну пусть не такое ужасное, но равно отвратительное и малодушное отречение, и раскаявшись, обрел себя обратно в чине апостолов и стал тем, кем мы знаем про апостола Петра, сохранив первоверховные служения в апостольском лике. А в отношении приведенных вами патериков, да там все не сводится к такому узкому набору вариантов. Там есть и указания тех, кто отчаялся, подобно Иуде, и сказавши, что если я согрешил после там 15 лет в пустыне с Александрийской блудницей, то все, мне конец, и остался там и погиб до конца. И то есть примеры тоже и покончивший жизнь самоубийством, аналогично Иуде. А есть рассказы о тех, кто вернулся и потом засвидетельствовал свое покаяние по-разному. Ну, классический рассказ Луга Духовного Иоанна Мосха о двух братьях, один из оба аналогичным грехом согрешили в Александрии. Оба исповедали свой грех, вернувшись в обитель. Оба на год были помещены в нечто вроде монастырского карцера или такого специального отделения для тяжко падших, и были обретены потом в состоянии после этого года. Один такой веселый, светлый, довольный, его спросили, что ты делал, я Бога благодарил за то, что он не дал мне пасть до конца и вернуться сюда, и вернуться опять к иноческому чину. А второй был в покаянии, в истончении своего физического естества. «Ты что делал год?» «А я год оплакивал совершенное мною падение». И резюме, которое делает Иоанн Мозг о том, что собравшиеся старцы обители сказали, что их подвиг покаяния равночестен, что и тот, и другой правы. Нельзя сказать, кто из них не прав. И в этом смысле мы должны, мне тоже кажется, избегать этого противостояния. Люди разные, Бог сотворил их разными. Один не может жить без этого памятования о той пакости, которую в жизни своей совершил, и она будет удерживать его от того, чтобы подобного рода повторить. Сам ужас переживания о том, что последовало за моим падением. А второй будет жить в радости, что оно не произошло окончательным, и вот эта радость удержит его от возвращения к греху. Поэтому здесь путей-то много, по милости Божией.
Причем их не просто много, если мы говорим о монашеской жизни, вспоминаем святоотеческое наследие, примеры обычно там приводятся все-таки из жизни обители, из жизни братьев монастырской. А если мы будем говорить о обычном мире близких нам людей, которые живут в городах, ходят в храмы, и, в общем, падения могут быть такими и другими, и соблазнов, наверное, больше, а может быть, с другой стороны, и меньше, потому что люди не так тонко воспринимают какие-то материи. Поэтому у меня всегда достаточно часто возникает вопрос, почему мы так пристально в данном случае обращаемся именно к святоотеческому наследию, к примерам из жизни людей, которые уже отреклись от мира, и, в общем-то, их отношения с этим миром, они выстраиваются абсолютно иначе, нежели у нас, людей, которые живут в этом мире и не собираются из него никуда уходить.
Ну, святость ведь предполагает то, о чем священномученик Иларион Верейский говорил, что в христианстве существует единство аскетического идеала. Да, меры и степени различные, но единство идеала, норма, она одна и та же. И вот заповедь, о которой мы сегодня стараемся сказать несколько слов, она ведь не обращена к... как евангельский совет, только к некоторым. Это не совет богатому юноше раздать свое имущество и следовать за мной, который действительно не может быть обращен ко всем. Это заповедь, данная всем верующим во Христа, как некая норма, к которой мы должны стремиться. Ну, да, исторически, конечно, большинство прославленных подвижников благочестия — это чисто статистически это монашествующие или священнослужители, но я думаю, что мы можем найти примеры и из, особенно в наше время, и из жизни людей в миру бывших. Один из таких ярких примеров нам дает подробно задокументированная, известная нам история царственных страстотерпцев. Вот вы приводили стихотворение, приписываемое, насколько я знаю, великой княжне Марии, но, ну, или написанное, или переписываемое ей, неважно, с ней ассоциируемое. Но оно и действительно выражало, насколько мы точно теперь знаем, по письмам царственных страстотерпцев последнего их периода, их внутреннее расположение по отношению, в том числе, и к их гонителям. Но они-то не были монахами.
Мне очень нравится пример с парижскими новомучениками, которое уже в более близкое к нам время, время, про которое там каждый ребенок у нас знает в связи с войной, в этих условиях сумели сохранить не просто свою человечность, спасая людей другой веры, другой культуры, погибли сами, при этом, в общем, ничего не сказав тем, кто их убивает.
Ну да, здесь, я думаю, что как раз история новомучеников самых разных, в разных статусах, состояниях, странах, дает нам очень, очень яркие примеры того, как можно относиться к врагам. Но ведь здесь тоже, вот эту мысль хотелось бы договорить, мы видим некую принципиальную парадигму христианского отношения. И сейчас даже можем видеть параллель. Как мученики Древнеримской империи, так и новомученики времен тоталитарных десятилетий советской власти, первых десятилетий советской власти, не формировали, скажем так, общественно-политической силы противостояния. Христиане в Римской империи не создали партию, которая бы боролась за свержение того или иного императора, с тем, чтобы был император лучший. Они претерпевали и этим изменили языческую империю. Но мы, наверное, имеем право сказать, что то, как и что, и с каким внутренним расположением сумели претерпеть новомученики и исповедники церкви русской в 20-м столетии, привело в конечном итоге к тому изменению нашего общественно-политического строя и чего-то очень существенного в жизни нашей Родины, которое произошло с конца 80-х годов прошлого столетия.
Но если вот Лёша обратился к примеру Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, но вот в таких экстремальных ситуациях исторических ведь бывает и противоположное развитие. Гимн Великой Отечественной войны «Пусть ярость благородная вскипает, как волна», призыв «Убей немца». И Русская Православная Церковь ничего не противопоставляла этому призыву. То есть тогда этот грех, этот враг, он был абсолютно персонифицирован.
Я думаю, что церковь наша, безусловно, не имела никакой возможности вступать в дискуссию по поводу тех лозунгов, которые выдвигались государством, но принципиально акцент делался на другом. Акцент делался на заповеди, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя, на сохранение и ограждение, и защите, и жертве за семью, близких, родину, отечество, наследие, которое нам досталось, а не за призыв Алексея Толстого «Ненавидь немца и убей немца», там, Алексея Толстого или Иренбурга, которые культивировались как основу патриотизма. И я глубоко убежден, что вот как раз этот акцент, который на самом деле победил, который стоял на том, что мы сохраняем наше Отечество, мы за него боремся, а не за, подето во время войны невозможно там убивать с любовью, там заряжать пушку и думать, так сказать, о том, что я не попаду. Вот, но при этом внутреннее расположение воина православного должно исходить из того, что я борюсь и защищаю то, что является некой абсолютной ценностью.
Но ведь история церкви знает и другие примеры, когда боролись и защищали абсолютные ценности, посылая, скажем, ведьм на костер или еретиков на костер именно с целью спасти их бессмертные души.
Ну, тут мы вступаем действительно в довольно тонкую область рассуждения, о которой не просто сказать однозначно. Да, в истории, в особенности, западного христианства, чисто концептуально даже, вероучительно в Средневековье господствовала эта идея, что построенная на идее принесении Богу удовлетворения человеку своими страданиями, такого рода компенсационных страданий за свой грех, и что я могу стать тем судьей, который определяет другому человеку, что он, мучаясь, тем самым спасает свою душу.
Ну, это какой-то этап развития общества, куда Бог был просто подверстан.
Ну, это... наиболее ярко, наверное, описано Достоевским в «Легенде о великом инквизиторе», в конечных выводах, да, где на самом деле человек усваивает себе права единственного судьи, которому души всех остальных принадлежат. Но ведь это, сказав это А, мы должны сказать и Б, о том, что... для средневекового человека, ну и вообще для верующего человека, мистическая реальность злой, отрицательной духовности – это не абстракция. И ограждение чад церковных не только от там, воров, расхитителей, разбойников и коррупционеров, но и от тех, кто непосредственно вредит душе. Она осознавалась как непосредственный долг, как священноначалие, так и той светской власти, которая себя видела как христианская светская власть. Поэтому, не говоря о том, что вот такого рода правильное усвоение себе того, что принадлежит одному Богу, не впадем и в другую крайность, что можно, что все прощения в толстовском его варианте есть этому христианская альтернатива.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной и председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви.
Вот продолжая вашу мысль о толстовском всепрощении, сегодня мы очень часто спорим по поводу толерантности в разных толкованиях этого слова. И многие говорят о том, что в классическом вольтеровском понимании толерантность – это признание существования точки зрения, которая может вам не только не нравиться, вы можете ее как раз осуждать и даже ненавидеть. Но вы признаете за вашим оппонентом право иметь эту точку зрения. А что сейчас получается, если мы посмотрим на понимание толерантности в современном вот, секулярном западном обществе? То есть все точки зрения абсолютно одинаковые. Осуждать нельзя ни одну, потому что каждый имеет право на существование. И никто не уверен, что его точка зрения правильная. Одним словом, расцветают все цветы, и получается, что те самые либеральные ценности, про которые очень много негативного говорится как раз в нашей православной среде, они, что же, выходят, находятся в русле евангельской заповеди?
Нет, конечно, потому что в Евангелии нет слова «толерантность». К самому Вольтеру можно применить очень условно, потому что, мягко говоря, на католическую церковь не распространялась его толерантность, и всем известная неполиткорректная в современном терминологии высказывание «уничтожьте гадину» или «раздавите гадину». Вот это не в очередной раз показывает, насколько носители идеи толерантности, начиная с их родоначальников этой идеи, на самом деле были избирательны. Но ведь толерантность от терпимости, среди прочего, существенно отличается тем, что толерантность предполагает принятие другого и других людей и мировоззрений такими, какими они есть, без того, чтобы называть белые белым и черное черным, отказ от признания наличие неких абсолютных норм, которые для нас все равно обозначают, что вот это свет, а это тьма, а терпимость означает то, что мы, видя человека в немощи, в грехе пребывающего, мировоззренческом, инакомыслии, инаковерии, подверженности тем или иным там, заблуждениям или страстям, терпим их ради того, чтобы душе этого человека принести некоторую пользу. Понимая, что вот сейчас лобовое силовое противостояние невозможно, недопустимо. Что оно невозможно ни организационно, ни по сути с точки зрения пользы души этого человека. Но, конечно, даже если мы проявляем такого рода терпимость, мы должны проявлять ее не потому, что нам так удобнее жить, или не потому, что мы боимся осуждения с точки зрения духа века сего, а потому что мы надеемся сохранить некий мостик общения с коснеющим в заблуждениях человеком в надежде, что, как он блудный сын, вернется из страны далече, и что мы не закроем эту дверь настолько, что она ему покажется уже невозможным местом, вот наш дом покажется невозможным местом для возвращения.
Мы не так давно обсуждали эту тему с Владимиром Романовичем Легойдой, главным редактором журнала «Фома», и он вспомнил, что как-то в одном интервью, которое он брал у Занусси, тот сказал, что толерантность без любви – это равнодушие. Продолжая эту мысль, Владимир Романович сказал, что с его точки зрения сегодняшнее отношение к толерантности – это равнодушие, возведенное в принцип. Потому что любое неравнодушие подразумевает уже какую-то оценку. Оценка не может быть без какого-то суждения или даже осуждения той точки зрения, которая вам кажется вредной. То есть невозможно удержаться эмоционально. Вот где, я пытаюсь понять, где та граница, допустимая для верующего христианина. То есть неравнодушное отношение в споре или в какой-то жизненной ситуации к тому, что вот на ваших глазах человек либо высказывает, либо проявляет что-то, что явно вы видите, что это ведет к греху.
Нет, ну давайте еще раз вернемся к главной заповеди. Главная заповедь – это любви к Богу и к человеку. Две главные заповеди. Любить человека – это по Аристотелю, любить кого бы то ни было. Это желать деятельно другому блага не ради чего-то иного, как ради самого этого блага. Соответственно, наше отношение к человеку, выражающееся в терпении его немощей или в удержании, в том числе там, по или иному удержании силой от совершения тех или иных греховных поступков, тогда будет оправдано, когда за этим стоит наше внутреннее побуждение, реальное спасение души этого человека, которое для христианина не может не подразумевать наличие никаких абсолютных ценностей, единственной богооткровенной религии и такого монистического взгляда на мир, подразумевающий целостную систему координат. Не пригоршни истин и прав, разбросанных по всему миру, а того, что только Христос есть путь и истина и жизнь. Современное светское мировоззрение, играющее словом «толерантность», совершенно нетолерантно настаивает на отсутствии абсолютной истины и на том, что существует только бесконечное количество маленьких правд, по отношению к которым ты не имеешь права настаивать на вообще наличии даже некого единого монистического взгляда на мир.
Но мне кажется, что это достаточно тоже такой упрощенный, обобщенный, вернее, подход, потому что светское общество, оно очень разное. В разных странах по-разному смотрят, в разных обществах на конкретные вещи. Если мы возьмем, да сложно даже вообще, мне кажется, это объединить все в какую-то единую...
Нет, есть и жестче, конечно, я согласен. Это президент Макрон, который не так давно, несколько лет назад, сказал о том, что он видит секуляризм как основу французской идентичности, высказал куда как более жесткую мысль в этом отношении. О том, что да, толерантность распространяется на самом деле только на секулярное мировоззрение. Конечно, мы видим отчетливую тенденцию в сторону нетерпимости в этом отношении. Это тоже, конечно, на взгляд, это просто нельзя не замечать. Скоро высказать точку зрения о том, что Евангелие настаивает на том, что вот это есть грех, может стать уголовно наказуемым преступлением в целом ряде стран. Мир очевидно к этому идет.
Но поскольку мы все-таки живем в стране, где этого пока нету, не просматривается, как вот в реальной жизненной ситуации, вот идет человек со службы по улице, и навстречу ему, предположим, гей-парад, или наоборот, какая-нибудь манифестация неофашистов. Он эмоционально реагирует на это, не может не реагировать. Но кроме как эмоции, которые внутри него, он в каком-то действии свое неприятие этого может выразить? Или это будет проявлением осуждения?
Может, желательно в законодательно юридически корректных формах, а не в метании булыжников, что было бы нарушением российского законодательства. Я надеюсь, что мы не доживем, даст Бог, до времени, когда по улицам Москвы будут гулять гей-парады или санкционированные митинги неофашистов проходить. Знаете, здесь другой бы привел пример, вот реально жизненный. Вы немножко теоретически сейчас привели пример.
Почему? Украина.
Ну, да, Украина, да, верно. У меня вот с прихожанкой был такой пример. Вот люди, которых мы на самом деле часто, скажем, не очень-то любим, ну, или не очень-то замечаем, включая в категорию людей, равных нам, это гастарбайтеры. Да, ну, сознаемся. Мы живем в параллельной действительности по отношению к миру людей, которые нам тут строят, чистят, кладут дороги. И чаще всего они вызывают у нас некое раздражение, опасение и наряду с пониманием, что без них вряд ли кто-то будет вывозить мусор, вот желание, чтобы их мы видели поменьше. А вот у меня была такая ситуация. Лето у нас, все мы помним, было какое, с обилием дождей и холода. Служба у нас в воскресенье кончилась, храм на Краснопресненской набережной, расположен на территории большого выставочного центра. Выходят наши прихожане, там ливень, под дождичком, под дождик с зонтами, и одна наша прихожанка идет к метро, к мосту Багратион. И видит, что из этого самого выставочного центра выходит вот такой гастарбайтер рабочий, вот вполне себе классической, так сказать, гастарбайтерской внешности, вот, и навыков поведения. И она как-то безотчетно говорит ему: ну, слушай, идем к метро, идите под зонтик. Вот они дошли там 2-3 минуты до метро. Он, взрослый мужчина, перед входом в метро заплакал. Он сказал: ко мне здесь никто никогда так не относился. Вот простые проявления, которые по отношению к тем, кого мы не принимаем в свое сердце, каждый из нас может каждый день постараться найти для них место в своей жизни.
Спасибо. Совершенно верно, как мне кажется. Спасибо вам за эти слова. Будем заканчивать уже программу. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве и председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Прощаемся с вами. Всего доброго и до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».